южной части сектора Газа погиб местный житель. Палестинская сторона утверждает, что речь идет о гражданском лице, а израильская армия о боевике, убитом в перестрелке. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода. Следствие утверждает, что ему известны мотивы убийства Анны Политковской.
Цель ясна – заткнуть рот свободным и храбрым голосам. Это преступление против россиян, которые хотят и заслуживают свободного общества.
Первые жертвы российско-грузинского конфликта.
Это беспрецедентный случай, требующий наказания должностных лиц, которые виновны в смерти гражданина Грузии, вплоть до их уголовной ответственности.
Правые радикалы хотят устроить демонстрацию в центре Москвы.
Мы надеемся, что в ходе этого мероприятие будет проявлена некая поддержка новому курсу президента, который сегодня стал наконец-то говорить о том, о чем давно говорили русские патриоты.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Для президента России это была неделя трудных вопросов, на которые Владимир Путин не всегда мог ответить. В частности, вопросов о том, почему Россия продолжает нагнетать напряженность в отношениях с Грузией и депортировать ее граждан из страны, почему в России убивают журналистов и что будет делать власть для расследования убийства Анны Политковской. Звучали эти вопросы на неформальном саммите ЕС в финском городе Лахте, куда был приглашен Владимир Путин, и в ходе блиц-визита Кондолизы Райс в Москву. Сегодня госсекретарь США после переговоров с президентом и министром иностранных дел России встретилась с журналистами «Новой газеты», где работала Анна Политковская. Вот что рассказал корреспонденту «Свободы» Никите Татарскому заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский.
Встреча произошла по инициативе Кондолизы Райс, так сообщают.
Ну, это было, так скорее, по обоюдному согласию. Такая формулировка.
Где происходила встреча?
В отеле «Гранд Мариотт» на Тверской.
Долго ли заняла по времени эта встреча?
35-40 минут.
Виталий Семенович, какие вопросы вы обсуждали?
Ну, Кондолиза Райс прежде всего выразила глубочайшие соболезнования и Илье Политковскому, который участвовал в этой встрече, семье Анны Политковской, родным. Это, в общем, наверное, было какой-то главной темой этой встречи. Кондолиза Райс выразила надежду, что это убийство будет раскрыто. А кроме этой трагедии, обсуждался вопрос ядерных испытаний Северной Кореи. Кондолиза Райс заявила, что у нее есть надежда, что мировое сообщество справится и с этой проблемой.
В пятницу заместитель генерального прокурора России Александр Буксман сообщил о существенном прогрессе в расследовании убийства Анны Политковской. По его словам, следствию уже удалось установить мотивы преступления. Однако никаких подробностей он не привел. Продолжит тему Данила Галиперович.
Слова Владимира Путина, утверждавшего, что журналистский труд Анны Политковской не оказывал заметного влияния на российское общество, не соответствовали истине. Это свидетельствуют опубликованные на уходящей неделе данные опроса Левада-центра, согласно которым треть россиян читала ее статьи или слушала выступления по радио. А убийство журналистки, судя по тому же опросу, вызвало гнев и возмущение у почти 40% российских граждан. Такие же чувства испытывает и руководство Совета Европы, которое 18-19 октября проводило в Москве форум о будущем демократии. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис заявил, что трудно говорить о свободе слова там, где убивают журналистов. Он выразил надежду, что преступление будет раскрыто. И на это же надеется Александр Лебедев, совладелец «Новой газеты», где работала Анна Политковская, о чем он сообщил в интервью «Радио Свобода».
И правоохранительные органы, и журналисты газеты получают много информации, поэтому хочется надеяться, что и денежная премия, и предложенные Государственной Думой поправки в действующее законодательство, которое принято называть сделками с правосудием, все это может следствию облегчить работу. Нам остается, в общем, ждать и помогать им. Газета, во всяком случае, серьезнейшим образом занимается обработкой информации и предоставлением ее в распоряжение правоохранительным органам.
Представители Генеральной прокуратуры России в конце недели сделали обнадеживающее, но весьма туманное заявление, что им известны более конкретные детали и более обрисованные версии преступления и его мотивов. Ни о деталях, ни о версиях распространяться первый замгенпрокурора России Александр Буксман не стал. Между тем, как говорят сотрудники «Новой газеты», следственная бригада достаточно активно с ними взаимодействует, и работа эта постоянная и совсем не публичная. Но, несмотря на все эти усилия и даже заявления о прогрессе в расследовании, почти 70% опрошенных фондом «Общественное мнение» россиян полагают, что организаторы убийства Анны Политковской найдены не будут. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе во многих городах мира продолжались акции памяти российской журналистки. Десятки человек пришли в понедельник в Национальный фонд поддержки демократии в Вашингтоне. Озабоченность этим преступлением и другими покушениями на свободу слова в России выразила выступившая на собрании заместитель госсекретаря США Пола Добрянски.
Подобные убийства направлены на то, чтобы российские средства массовой информации покончили с независимой журналистикой и от свободы слова перешли к самоцензуре. Цель ясна. Заткнуть рот свободным и храбрым голосам. Этого нельзя допустить. Это преступление не просто против отдельно взятых людей, а против россиян, которые хотят и заслуживают свободного общества.
Бывший помощник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский назвал Анну Политковскую героем-одиночкой, противостоявшим циничному и жестокому правительству.
Узнав об убийстве Анны, я вспомнил убийство Матеотти в Италии, которое способствовало усилению фашизма в этой стране. Я вспомнил смерть Штреземана в Веймарской Германии, униженной и проигранной войной и искавшей выход в необузданном национализме. Я не могу отогнать от себя мысли о том, что убийство Анны, если даже и не было заказом сверху, то поощрялось всей динамикой нынешней российской политики с привкусом фашизма, произрастающего на почве националистических и шовинистических настроений в российском обществе. Политковская поплатилась за то, что отстаивала надежды и ценности множества россиян, которые, возможно, не находили в себе столько героизма для противостояния. И я убежден, что смерть Анны увеличит число порядочных людей в России. Самопожертвование и ответственность – вот наследие Анны Политковской, о котором всем нам следует помнить.
Збигнев Бжезинский. В тот самый день, когда в Вашингтоне проходило собрание с участием американских и российских политиков, в столице Ингушетии Назрани был разогнан пикет представителей правозащитных и общественных организаций в память об Анне Политковской. При этом была жестоко избита сотрудница центра «Мемориал» Екатерина Сакирянская. Медики констатировали у девушки перелом носа и сотрясение мозга. Нападению подверглись и другие участники акции. Международные правозащитники направили открытое письмо президенту Ингушетии Мурату Зязикову с просьбой расследовать действия милиции в Назране. Жестокая и неправомерная атака на известных правозащитников отражает политику отхода от международного права и политических обязательств, подчеркивается в обращении директора Международной Хельсинской Федерации по правам человека Аарона Роудса. А председатель мемориала Олег Орлов обратился с просьбой вывести его из членов Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Свое решение Орлов объясняет реакцией на слова президента Путина по поводу убийства Анны Политковской. Вот что Олег Орлов сказал в интервью «Радио Свобода».
Мое решение вызвано словами президента, сказанными им по поводу убийства Анны Политковской. Вполне очевидно, что мое представление о том, что приносит пользу России и любой власти, избранной народом моей страны, коренным образом отличается от представления президента. Ну и в этих условиях я не могу считать плодотворным свое дальнейшее пребывание в членах Совета. Это решение мое личное. Это не решение, которое может быть алгоритмом для всех. Я абсолютно свою точку зрения никому не навязываю. С громадным уважением отношусь к тем моим коллегам, которые остаются в Совете. Просто я для себя, вот я лично для себя, быть в качестве советника президента не вижу. Это не значит, что я не буду взаимодействовать с тем же самым президентом, например, направляя ему те или иные письма, обращения, требования и так далее. Просто, ну, бывает, знаете, последняя капля, бывает уже когда дальше нельзя, потому что тут речь шла не вообще о некой ситуации, о конкретном человеке, нашей близкой коллеге, с которой мы постоянно общались много, спорили, ругали друг друга, но вместе с тем мы были близкими коллегами. Для нас всех это, в общем, личная трагедия убийства Ани.
Председатель мемориала Олег Орлов. Международная организация «Репортеры без границ» на этой неделе обратилась к президенту Франции Жаку Шираку с требованием лишить Владимира Путина ордена Почетного легиона. «Репортеры без границ» напоминают, что со времени прихода Путина к власти в России был убит 21 журналист, причем эти убийства были совершены в обстановке почти полнейшей безнаказанности. «Мы считаем скандальными утверждения о том, что Владимир Путин служит тому же делу, которому служит Франция», подчеркивает председатель. Представители организации, защищающей свободу прессы. Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе стало известно о задержании исполнителей еще одного громкого заказного убийства. Трое киллеров, расстрелявших в Москве зампреда Центробанка Андрея Козлова, сдались добровольно. Все они граждане Украины. Заказчик преступления остается неизвестным. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
По версии следствия, все задержанные – украинцы. Алексей Половинкин, Александр Белокопытов и Максим Прогляда. По некоторым данным, все они явились в милицию сами, чтобы оформить явку с повинной. Мотивы, побудившие пойти на такой шаг, подозреваемые объясняют опасениями за свою жизнь. В Генпрокуратуре опровергать эти сведения не стали, но заявили, что в ведомстве произошла утечка информации. Замгенпрокурора России Александр Буксман заявил: «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Я думаю, мы найдем лиц, разгласивших информацию, которая составляет тайну следствия. Данные лица работают в структурах, близких к следствию». Конец цитаты. Подозреваемые дают показания. Правда, пока имена заказчиков убийства высокопоставленного чиновника остаются неизвестны. Задержанные утверждают, что указания получали по телефону через посредника. Многие российские издания, проанализировав информацию и ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах, выдвинули версию, согласно которой заказчиком убийства Андрея Козлова мог быть украинский банкир из окружения Юлии Тимошенко. Эту версию «Радио Свобода» прокомментировал украинский политолог Андрей Ермолаев.
Это очень похоже на компанейщину вокруг Украины. Одно дело киллеры, и в эту версию можно поверить, потому что что-что, а рынок убийств в эпоху капитализма интернациональный по определению. Вот если обратить внимание на характер информационного фона, который сейчас доминирует в российских электронных СМИ, к сожалению, этот фон негативный не только по отношению к помаранчевой команде и президенту Ющенко, но он становится негативным в целом по отношению к стране. И учитывая, как была организована кампания против Грузии, нельзя исключать, что и в лице Украины сейчас будет лепиться вот образ такого, но если не врага, то очень неугодливого и вредного экономического и политического конкурента. В этом ряду и подозрение в том, что бизнесмены украинского происхождения могут быть причастны вот таким трагедиям, как убийство российских банкиров. То есть это может стать элементом, может даже невольно, но может стать элементом информационной обличительной кампании в адрес Украины.
Таково мнение украинского политолога Андрея Ермолаева. В российских средствах массовой информации накануне появилась версия и о причастности к убийству зампредседателя Центробанка Андрея Козлова грузинских бизнесменов. Козлов отбирал лицензию банков, которые занимались перекачкой денег в Грузию, сообщают издания. Примечательно, что это относительно новая версия, появилась после осложнения отношений между Россией и Грузией. А журналисты «Комсомольской правды» отправились в Луганск, город, откуда родом подозреваемые в убийстве банкира. Выяснилось, что Алексей Половинкин, именно он, как считает следствие, стрелял в Козлова, в 91 году был осужден на 8 лет за разбой. Он с трудом окончил 8 классов, увлекался боксом, родители воспитанием сына особо не занимались. Такую характеристику дали Половинкину школьные друзья. Вернувшись из тюрьмы, Алексей Половинкин женился, а пару лет назад открыл в Луганске летнее кафе. Год назад свой бизнес внезапно свернул и уехал в Москву. Двое других, Александр Белокопытов и Максим Прогляда, занимались мошенничеством, утверждает мачеха Максима. Она рассказала журналистам, что задержанные отбирали квартиры у стариков, а возвращались в Луганск всегда при деньгах. Некоторое время назад Максима Прогляду задержали сотрудники уголовного розыска. Он получил условный срок и после суда переехал в Москву. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Еще одно громкое убийство. 19 октября был застрелен из автомата Калашникова у здания собственного избирательного штаба кандидат в мэры Дальнегорска Дмитрий Фатьянов. Сегодня было объявлено о том, что один из подозреваемых в совершении этого преступления задержан на КПП города Арсеньево. И сегодня же окончательно решился вопрос о судьбе назначенного на воскресенье второго тура выборов мэра. Он не состоится, поскольку два кандидата, Александр Теребилов и Владимир Воинов, написали заявление о снятии своих кандидатур. Это решение было принято после того, как в городе произошла массовая драка между противниками выборов главы администрации и милиции. Причиной инцидента стало изъятие группы депутатов местной думы документов, приготовленных для голосования. Завтра состоятся похороны Дмитрия Фатьянова. О криминальной ситуации на Дальнем Востоке говорит политолог, сотрудник Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Приморский край – один из самых криминализированных регионов страны. Причина здесь вполне объективная. Основа экономики региона – это рыбная промышленность, лес и таможня. Все три сферы традиционно в России высоко криминализированы. Каждая из этих сфер внутренне конкурентна, то есть ни в какой из этих сфер нет монопольной компании, но за исключением может быть таможни, поскольку все-таки это государственный институт. Что касается леса, что касается рыбы, огромное количество мелких, крупных, средних производителей, ведущих между собой жесточайшую конкуренцию. И, как правило, эта конкуренция в основном решалась именно исторически криминальными методами. И отсюда вот высочайшая конкуренция, которая везде есть в политике на Дальнем Востоке, когда есть множество игроков, и все альянсы являются временными. Это стороны объединяются вместе против кого-то, а потом, когда решают проблемы, снова дерутся между собой.
А в Смоленске на этой неделе было совершено нападение на лидера регионального отделения партии «Родина» Эдуарда Кочановского. Двое мужчин, поджидавших Кочановского в подъезде, плеснули ему кислотой в лицо и скрылись. Врачи исключают угрозу жизни Кочановского, однако опасаются, что он может потерять зрение. Сейчас Эдуард Кочановский проходит курс лечения в одной из московских больниц. Коллеги по партии «Родина» связывают покушение с депутатской деятельностью. По их словам, Кочановский не раз становился инициатором возбуждения уголовных дел по фактам коррупции чиновников мэрии Смоленска. Ему неоднократно угрожали расправы. Вот что рассказала нам пресс-секретарь Эдуарда Кочановского Лариса Кутузова.
На сессиях городского совета он неоднократно поднимал вопросы о коррупции, которая царит в высших слоях чиновников города Смоленска. Более того, им были переданы документы в прокуратуру о деятельности мэра города Смоленска. И прокуратура против мэра города возбудила уголовное дело. Но потом оно было закрыто. Но с того момента стали появляться угрозы в адрес Эдуарда Алексеевича. Предлагали больше не заниматься тем, что он занимается, и сидеть тихо. Не совать нос туда, куда как бы ему не следует. Такие вот грубые слова вот ему в адрес. Ну, Эдуард Алексеевич по характеру совершенно другой человек. И он поступал так, как считал нужным, как обрял его совесть, долг депутата.
Смоленский журналист Александр Крылов не уверен в правомерности этой версии.
Пожалуй, нельзя так безапелляционно заявлять, что вот именно Эдуард Кочановский являлся инициатором возбуждения каких-то уголовных дел в отношении коррупционеров из Смоленской мэрии. Хотя факты вскрытия коррупции среди чиновников действительно имели место, но следствие по ним проводило Управление Федеральной службы безопасности и Следственное управление УВД. Он был в числе тех, кто выступал на городском совете с информацией. И присваивание партии «Родина» в себе всех лавров в борьбе с коррупцией на местном уровне лично, я считаю, что это, мягко говоря, преувеличение.
Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе продолжалась депортация граждан Грузии из России. С начала антигрузинской кампании выслано уже 807 человек. По статистике посольства Грузии существует также 2117 судебных решений по депортации грузинских граждан. В Москве и Подмосковье в приемниках-распределителях находятся 150 грузин, а в целом на территории различных субъектов Российской Федерации приблизительно 200 человек. Консул Зураб Патарадзе отметил, что задержанные находятся в плохих условиях, особенно в приемниках-распределителях Санкт-Петербурга. Именно из Петербурга был депортирован гражданин Грузии, которого можно назвать первой жертвой российско-грузинского конфликта. 17 октября 45-летний Тенгиз Таганидзе скончался в аэропорту Домодедово. Его семья уже заявила о своем решении обратиться в Европейский суд по правам человека. Родственники Таганидзе и грузинское посольство считают, что ему просто отказали в медицинской помощи. В автобусе, на котором депортируемых везли в аэропорт, Таганидзе стало плохо. Он начал задыхаться и попросил открыть окно, но охранники потребовали денег за эту услугу, и Таганидзе скончался. О трагедии в московском аэропорту в среду говорили депутаты Государственной Думы. Тему на пленарном заседании поднял Владимир Рыжков.
Моя позиция заключается в том, что это беспрецедентный случай, требующий самого быстрого и жесткого разбирательства, наказания должностных лиц, которые виновны в смерти гражданина Грузии, вплоть до их уголовной ответственности.
В пятницу из Москвы в Тбилиси было перевезено тело еще одного гражданина Грузии, Реваза Берулавы, беженца из Сухуми, временно проживавшего в российской столице. Как утверждает семья Берулавы, у погибшего были проблемы со здоровьем, но его отказывались принимать в московских больницах из-за его происхождения. Позднее Берулаву поместили в больницу, но спасти уже не смогли. Среди сотен грузинских граждан, которым российские власти отказали в пребывании на территории России, молодая фигуристка Елена Гединевашвили. 15-летняя Гединевашвили в этом году заняла 5-е место на чемпионате Европы. Московское отделение милиции Гединевашвили и ее мать забрали в первых числах октября, за неделю до отъезда на международный турнир в Вену, и дали 10 дней на то, чтобы покинуть Россию. Поэтому из Австрии фигуристка и ее родители вернулись не в Москву, а в Тбилиси. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал изгнание семьи Гединевашвили потерей для России и приобретением для Грузии. В России торжественно встречают выдворенных из Грузии шпионов, а в Грузии изгнанных из России чемпионов. Именно в этом отличие между нами, скаламбурил Саакашвили и вручил Елене орден чести за высокие спортивные достижения. Писатель Александр Ибанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», надеется на благоразумие Кремля.
Россия почувствовала, что ей не к лицу такая долгая и некрасивая истерика. Это слово часто употребляется, именно оно точно отражает, как ведут себя средства информации и большие чиновники в России. Будем надеяться, что эта тенденция окрепнет, потому что действительно такой стране, как Россия, не к лицу как-то это все.
В Петербурге на этой неделе состоялась необычная акция. Двое молодых активистов партии «Яблоко» в знак протеста против антигрузинской кампании подали заявление в ЗАГС о своем желании сменить фамилии на грузинские. Александр Шуршев изъявил желание стать Шуршеашвили, а его коллега Александр Гармажапов – Гармашвили. Заявление было принято. Будущим носителям грузинских фамилий предстоит заплатить госпошлину, и вскоре они получат новые свидетельства о рождении, а затем и паспорта. Александр Шуршев рассказал о своем замысле в интервью «Радио Свобода».
Когда были сложности во взаимоотношениях с Украиной, не у нас, а у российского руководства, и когда со всех телеканалов также поливали грязью украинцев и все украинское, мне посчастливилось в те времена быть в Украине, и я там купил замечательную обложку для своего российского паспорта. На обложке написано «Паспорт Украины». Тем самым я как-то выразил свое отношение ко всему, что тогда происходило в наших взаимоотношениях. Сейчас у меня до сих пор именно эта обложка. Мне приходится частенько общаться с сотрудниками милиции, и они всегда, когда видят мой паспорт, втирают руки, думают, вот сейчас с него можно будет что-нибудь снять, наверняка нелегал. А когда открывают паспорт, там российское гражданство. Такой вот урок толерантности. А теперь при этом еще будет фамилия грузинская. Ну, надо учить толерантности, хотя бы так.
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Радикальные националисты собираются провести демонстрацию в Москве. Совершен нападение на галерею Марата Гельмана. Сразу после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Избирком Приморского края отложил второй тур выборов мэра Дальнегорска. После убийства кандидата от «Единой России» Дмитрия Фатьянова в городе прошли массовые митинги с требованием перенести запланированное на воскресенье голосование. В Москве неизвестные ворвались в галерею Марата Гельмана, избили его и испортили несколько картин грузинских художников. Власти Тюменской области опровергают информацию о жертвах конфликта на национальной почве в поселке Багандинский. Российские СМИ со ссылкой на интернет-сайт «Каспаров.ру» сообщали, что в результате массовых беспорядков под Тюменью убиты 5 выходцев с Кавказа. Лидеры Южной Осетии и Абхазии вновь заявили, что об их вхождении в Грузию не может быть и речи. Абхазия вернется за стол переговоров с Грузией только после выполнения Тбилиси резолюции Совета Безопасности ООН, заявил лидер непризнанной республики Сергей Багапш. ЕС и США выражают обеспокоенность ситуацией в Южной Осетии и Абхазии в связи с обострением отношений между Россией и Грузией. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Москве, намерена говорить об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Президент Украины Виктор Ющенко заявил о кризисе в партии «Наша Украина». Ющенко считает необходимым обновить состав руководства партии. Выступая на партийном съезде в Киеве, Ющенко призывал к консолидации с различными политическими силами, в том числе с партией регионов. В иракском городе Аль-Сувайра в субботу произошли столкновения сторонников радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра с полицией. Это уже второе нападение отрядов Ас-Садра за неделю. В четверг боевики армии Мехди взяли штурмом город Амара. Полиция оказала им ожесточенное сопротивление. За два дня боев погибли по меньшей мере 25 человек, около 100 были ранены. Картина российского режиссера Кирилла Серебренникова, изображая жертву, достойна награды за лучший фильм Римского международного кинофестиваля.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 4 ноября, в День национального единства, представители российских праворадикальных организаций решили пройти маршем по центру Москвы. Такая же демонстрация под ксенофобскими лозунгами прошла в Москве в прошлом году. Российские правозащитники и либеральные политики призвали власти столицы не допустить повторения русского марша под лозунгами «Кондопога – город-герой». Префектура Центрального округа Москвы ответила на желание националистов отказом, сославшись на технические причины, слишком большое число участников, указанных в заявке, и строительные работы, которые ведутся в районе следования марша. Таким образом, отказ нельзя считать окончательным. Теоретически, если организаторы шествия изменят маршрут и уменьшат заявки число участников, акция может и состояться. Националисты утверждают, что они собираются поддержать Владимира Путина в его борьбе с нелегальной миграцией, и даже если марш не разрешат, выйдут на улицу с портретами президента. Один из организаторов акции, депутат Госдумы Дмитрий Рогозин, собирается пригласить на марш мэра Москвы Юрия Лужкова и главу администрации президента Сергея Собянина.
Мы надеемся, что в ходе этого мероприятия будет проявлена некая поддержка новому курсу президента, который сегодня стал наконец-то говорить о том, о чем давно говорили русские патриоты, и о борьбе с нелегальной миграцией, и о необходимости наведения порядка в борьбе с этнической преступностью.
Мэр Лужков на этой неделе выступил против проведения правого марша. Он заметил, что то, что произошло 4 ноября прошлого года, было тревожным сигналом. «Мы должны принять меры по недопущению развития этих процессов, чтобы наш народ был спокоен и свободен от диких проявлений черносотенства, национализма, фашизма», — сказал Лужков. Петербургский губернатор Валентина Матвиенко также заявила, что в ее городе никакого русского марша не будет, поскольку это провокационное действие, которое приводит к разжиганию национальной розни. Правозащитники намерены провести 4 ноября в Москве свою акцию, призывающую не допустить разжигания межнациональной розни в России. Корреспондент «Свободы» Карен Агамиров, беседуя с членом фракции Объединенных демократов в Московской городской думе Иваном Новицким.
Мы наблюдали то, что было в прошлом году, 4 ноября. Те, кто относится к демократическим силам, которые считают, что мы должны все законодательно решать, а не путем нападок на мигрантов или лиц каких-то других, появляющихся в нашем городе, то те, конечно, воспринимают это все с недоумением и опаской. И поэтому антифашистский комитет организует свое мероприятие тоже на это же время примерно. И мы, конечно, понимаем, что нельзя допускать, тем более, если это будет под националистической и фашистской символикой идти, нельзя такое допускать в городе.
В русском марше будут участвовать, уже вот объявлено там, и Сергей Бабурин, и Дмитрий Рогозин. Да. Чем вы объясняете то, что такие, в общем-то, известные люди, да, достаточно, и, ну, казалось бы, они должны беречь свою репутацию, а вот идут туда. Сергей Глазев проводит пресс-конференцию у них на сайте.
Ну, я бы сказал, что здесь давно такая полярность отметилась, то есть те, кто хотят решать это такими более радикальными методами, и это же не удивительно, в той же Франции ЛПН собирает примерно порядка от 10 до 15% голосов на разных выборах. И это проблема, которая не только в России есть. Некоторые политики стараются использовать такую волну. Другое дело, что она зачастую приводит к ответным действиям. Эти погромы той же Франции, они тоже же не просто так вызваны.
Рассматриваете ли вы вот активизацию русского марша как все-таки постепенное скатывание, да, ну не знаю, к фашизму, к чему-то?
Ну, я бы сказал, вот к той степени угрозы, которая есть и в других странах. Но общество должно это понимать, что есть такие настроения, есть такая волна. То есть кому-то хочется хочется эксплуатировать такого сорта настроения для достижения политического результата.
Кому-то хочется эксплуатировать. Как вы считаете, они должны иметь покровителей, скажем, в администрации президента, в других властных структурах?
А вы знаете, обычно все-таки администрации и властные структуры выходят на антифашистские демонстрации в демократических странах и, наоборот, стараются не разжигать подобного сорта настроения. И тогда ответ на этот вопрос. Если вопрос возникает, то надо не прятать голову в песок, а дать ответ на вопрос.
Депутат Мосгордумы Иван Новицкий. Организаторы русского марша распространяют в интернете списки так называемых врагов русского народа. Один из тех, чье имя неизменно упоминается в подобных списках, писатель-сатирик Виктор Шендерович ответил на вопросы моего коллеги Андрея Шарова.
Как вы себя чувствуете в такой роли?
Ну, привычно я себя чувствую в такой роли, потому что впервые я свою фамилию с маленькой буквы, написанной во множественном числе, прочитал в этом контексте году в 90-м. Звучало это так, что Шендеровичи правят Россией. Я уже лет примерно 16-17 официальный враг русского народа, если под русским народом называть группу этих недоумков. Впрочем, группу вполне стабильную и растущую.
Как вы думаете, почему власть ничего не делает с этой стабильно растущей группой, которая позволяет себе такого рода публичные заявления?
Власть, во-первых, частично состоит из людей, которые вполне так и думают. Отчасти из людей, которые думают так же, отчасти из людей, которые готовы это использовать в своих политтехнологических целях. Власти понадобится через пару лет, да уже через год понадобится серьезный враг, которого она, цивилизованная российская власть, победит на выборах и призовет к единству российский народ под флагом борьбы с угрозой. В прошлые разы, мы помним, это была угроза чеченской интервенции, это была угроза прихода коммунистов в 96-м году и так далее. Всегда нужен такой враг. В этот раз это будет, видимо, национал-социалист.
Убийство Политковской, появление такого рода списков, присяжные, оправдывающие в Петербурге убийц вьетнамского студента, поскольку не находят мотивов разжигания национальной розни в этом преступлении, грузинский нелегальный, допустим, иммигрант, который умер от астмы в Домодедово в автобусе, дожидаясь депортации. Что из всего этого можно нарисовать? Как бы эта картина называлась?
Ну, в общем, в вашем вопросе есть ответ. Вот человеческая оценка, ну, мне кажется, для всякого нормального человека совершенно очевидна. Это довольно скорое скатывание к государству неправовому, государству, в котором национал-социалистическая идея является своей, когда эта бацилла живет внутри, прогрессирует. И это очень тревожная картина.
Виктор Шендерович, тему продолжит «Вопрос недели». Боитесь ли вы наступления фашизма в России, спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Ульяновска.
Я думаю, что это слишком преувеличено, но появляются новые формы и группировки, фашистствующие, используются определенными политическими силами для достижения определенных целей. Но они настолько малы, ничтожны, они не представляют реальной угрозы.
Вполне возможно. А что делать, не знаю.
Я считаю, что нет. Просто средства массовой информации, они этот процесс почему-то утрируют. Нормальные люди у нас живут, православные, духовность у нас развита хорошо. А единичные какие-то выступления вот этих нацистских направлений раздувают просто.
Тут очень важно, чтобы власти как-то это контролировали. Потому что власть-то, она тоже может быть такому склонна. И поэтому, если очень постараться, то все возможно.
Мне так кажется, пока социальные вопросы не будут решаться, вся эта ситуация будет весьма обострена, потому что молодые люди, которые без работы, не устроены им в жизни, они, естественно, будут пополнять ряды вот этих всяких группировок. Их будет очень легко использовать.
Насчет фашизма не знаю, но то, что у нас в городе убивают все время иностранных студентов, это, конечно, очень плохо.
Нет, я не думаю, что прям уж фашизм устанавливается в России. Я думаю, что ныне действующая власть достаточно пока что сильна. А вот то, что это позволительно, появление таких организаций, вот это вызывает очень серьезное беспокойство.
Боимся. Это очень страшно, потому что мы пережили войну и послевоенное время. Нам очень страшно.
До этого никогда не дойдет. Ну, потому что в основном все вот эти вот фашистские организации стоят из подростков, так называемых гопников, которым заняться нечего, и они хотят почувствовать себя сильными, ну, чтобы был кто-то за них спиной, в толпе, они сами по себе ничего не значат, и идеологии сами по себе никакой не несут. А все это внушают, не зарабатывают просто на них деньги. А вот таких вот людей, которые читали «Майн Кампф», вот как минимум, таких практически нет. Поэтому нет, это движение развития не получит у нас.
Такого не будет, потому что это нелогично, это нереально.
Да, это страшное явление. Тот, кто не знает этого, может быть не так страшно, как нам, пережившим все эти страшные годы. А сейчас проявления видны. Разве это не проявление фашизма? Вот это вот памятники. Сколько памятников разрушили? Как оскверняют на кладбище все, что там делается во имя памяти людей погибших. Это ужасно.
Но я думаю, мы более цивилизованное общество, что такого не допустим. Страшнее на улице так вот идти вечером.
Нет, не будет его здесь, не пройдет. Ну не русские же бьют.
Конец света должен был наступить, не наступил же. Я не боюсь. Но у нас есть правоохранительные органы, которые будут бить эти организации.
Они плохо это делают.
Они хорошо это делают, я там работаю.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Александр Дядин и Сергей Гогин. Мы вернемся к этой теме во второй части нашей программы примерно через 20 минут.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня утром неизвестные ворвались в Москве в галерею Марата Гельмана, где проходила выставка художника Александра Джике. Как сообщил Гельман, десятках молодчиков разгромили выставку и офисы, поставив сотрудников к стенке и забрали у них телефоны. Погромщики были одеты в кожаную одежду, масок на них не было. Действовали они организованно и молча. По мнению Гельмана, это была акция устрашения. Ничего украдено не было, были лишь уничтожены 20 работ Александра Джике. Сам художник в этот момент в галерее не присутствовал и считает, что дело не в его картинах.
Я вообще даже не в Москве и тоже, в общем, все обо всем знаю, вот так же, как и вы. Мне просто звонят друзья и выражают соболезнования. Картины, на самом деле, были очень мирные и никого не могли раздражать. Кажется, что я к этому не имею много отношения.
Одну из версий погрома галереи Гельмана подсказывает следующий инцидент. Накануне погрома лондонский галерист Мэтью Боуэн был снят с рейса в московском аэропорту Шереметьево-2. Причиной задержания стала купленная Боуэном в галерее Гельмана работа из серии «Маски-шоу» группы «Синие носы». На этом шарже изображены Джордж Буш, Владимир Путин и Осама Бен Ладен. В Шереметьево-2 прибыли эксперты из Министерства культуры. Вечером после длительных разбирательств представители властей заявили, что готовы вернуть работу владельцу, если Марат Гельман предоставит в письменной форме информацию о том, где и когда она выставлялась. По словам Гельмана, прокуратура собирается возбудить дело по статье «Оскорбление президента». Он также отметил, что задержанные на таможне произведения неоднократно выставлялись, в том числе и на выставках, организованных государством. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Студия обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Давайте начнем с информационных телепрограмм. Подозреваю, что их рейтинг вырос последние дни, в частности, в связи с российско-грузинским противостоянием.
Добрый вечер. Вы правы в том, что рейтинги информационных программ достаточно высокие, причем уже где-то, да, последних 3 недели. И пик роста начался именно с антигрузинской кампании, которая была развернута руководством России в отношении грузин, проживающих в Москве и в других городах нашей страны. Вот, начиная с прошлой недели, основные государственные выпуски новостей вечерние имеют очень высокие показатели. А на минувшей неделе выросли новости НТВ, но, честно сказать, думаю, что это не связано только с событиями вокруг Грузии, но вот, видимо, все-таки всплеск активности такой политической и социальных каких-то всплесков, видимо, привлекает зрителей, и они все чаще смотрят новости.
Было ли что-то необычное в последнюю неделю на телеэкранах?
Я бы отметила такую вот общую тенденцию, что все-таки с наступлением более холодного времени, наверное, вот в октябре люди стали чаще и активнее смотреть телевизор. Это вот сказывается, как я уже сказала, и на новостях, и на других программах, которые выходят в выходные дни, и на сериалах, то есть по общему проценту телевизионной аудитории зрителей у телеэкрана стало больше. И, конечно, было зафиксировано в минувшие выходные, в воскресенье, феноменальный рекорд у финальной программы «Танцы со звездами» на канале «Россия», которая закончилась.
Это «Танцы на льду», да?
«Танцы на льду», да. На Первом канале продолжается шоу «Звезды на льду», а вот проект «Канал «Россия» закончился, его смотрело практически полстраны. Это каждый шестой телезритель. Но по рейтингам этот проект проект уступил разве что новогоднему поздравлению Владимира Путина, которому просто нет никогда равных, сериалу «Мастер и Маргарита», «Диверсант», но еще двум проектам художественным, это «Девятой роте» и «Водителю для Веры», фильмам, которые показывали по телевидению. То есть это феноменальный рекорд. Но помимо всего прочего, телеканал «Россия», видимо, настолько понимал, что зрители готовы смотреть финал, развязку этого конкурса, что они заставили их еще смотреть программу Сергея Брилева «Вести недели» и фильм Александра Хабарова «Специальный корреспондент» о пробках на дороге, потому что они саму развязку вот этих соревнований телевизионных поставили после этих программ, и зритель, боясь пропустить финальную развязку, которую не объявили в программе, вынужден был еще сидеть полтора часа у телеэкрана, чтобы дождаться финала. В итоге феноменальный рейтинг у всех трех проектов.
Арина, что вы посоветуете смотреть на следующей неделе?
Вы знаете, я могу сказать, что я бы обратила внимание любителей, ну, судя по таким высоким рейтингам, различных танцев, канал «Россия» начинает новый проект, второй сезон, танцы, как их принято на полу теперь, то есть звезды, популярные люди теперь будут не на льду танцевать, а снова вернутся и будут танцевать на полу. Я бы обратила внимание на то, что возвращается цикл Николая Сванидзе «Исторические хроники». Кстати говоря, отрадно и про Абакумова смотрело очень много людей, рейтинг у программы был высокий, и порекомендовала бы все-таки раз в неделю по средам смотреть программу Бориса Бермана и Эльдара Жандарева «На ночь глядя». Она вернулась в эфир, слава тебе, Господи, и она теперь выходит раз в неделю по средам в 23:50 на Первом канале. Мне кажется, это стоит смотреть.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородиной. Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели. Обзор таблоидов». Роман Абрамович отрицает, что решил разводиться со своей женой, недовольный его тесной дружбой с моделью Дашей Жуковой. Однако слухи о том, что супруга одного из самых богатых людей мира Ирина Абрамович подала на развод и хочет получить 9 миллиардов долларов, стали главной темой бульварной прессы и в России, и в Великобритании. Обзор подготовила Любовь Чижова.
Жена Абрамовича жестко поставила мужа на место, пишет газета «Жизнь». Ирина Абрамович доказала, что не зря носит титул супруги самого богатого бизнесмена России и Англии. Она в два счета показала загулявшему Роме, кто в доме хозяин. При первом же намеке на левые связи своего Романа, 39-летняя блондинка и мать пятерых детей обратилась к влиятельным английским адвокатам по бракоразводным процессам и заставила уважаемого владельца футбольного клуба «Челси» оправдываться перед всем миром. Визит Ирины в контору «Сирс Туф» на Парк-Лейн, специализирующуюся на разводе богачей и звезд, переполошил всю Англию. После этого Абрамовичу пришлось давать объяснение. В СМИ было опубликовано его заявление о том, что никто из его семьи не подавал и не собирается подавать в суд в связи с семейной размолвкой, пишет газета «Жизнь». Капкан для Романа. Статья на эту же тему в газете «Твой день». Ирина Абрамович обратилась к лучшим британским адвокатам, как только в прессу просочилась информация о близкой дружбе ее мужа и 23-летней красавицы Дарьи Жуковой. Однако есть мнение, что вовсе не роман мужа стал причиной столь радикального шага. Причиной разрыва стали не только отношения Романа с Дарьей. В действительности Ирина пыталась что-то предпринять еще до того, как новости об этой интрижке просочились в прессу, сообщил источник, близкий к жене Абрамовича. Если Ирине удастся отсудить почти 10,5 миллиардов долларов США, это половина состояния Абрамовича, это будет самым большим возмещением за всю историю бракоразводных процессов. Предыдущий рекорд – 2,5 миллиарда долларов. Один из приближенных к семье Абрамовичей говорит: «Это просто не поддается пониманию. Там океан наличности, которую надо поделить. Компании, яхты, дома и машины», пишет издание «День». А вот издание «Московский комсомолец» решило написать подробнее о знакомстве Абрамовича с виновницей его возможного развода, 23-летней дочерью бизнесмена Александра Жукова, бывшей подружкой Марата Сафина, Дарьей Жуковой. Жукова и Абрамович, по данным газеты, познакомились в феврале 2005 года в Барселоне на вечеринке после матча «Челси». Еще прошлой зимой в Куршавеле роман Жукова и Абрамовича не был очевиден. За ночь олигарха можно было встретить сразу в двух ночных клубах, причем Роман Аркадьевич не сидел в стороне, а веселился и танцевал. Уже тогда начали говорить, что он находится в поиске. После бурных вечеринок светские сплетники удивлялись, как жена Ирина все это терпит. Но никто не верил в развод. Говорили, что Абрамович человек слишком практичный, чтобы разводиться. Даша тоже заезжала в Куршавель и несколько раз даже составляла компанию Абрамовичу. Но позже их отношения переросли в более серьезные, считает МК. В последние месяцы британская пресса на все лады обсуждает совместные досуги Романа и Даши. Мол, и на самолете вместе по всему миру летают, и в одной ложе на футболе сидят, пишет московский комсомолец.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов российских таблоидов на этой неделе.
Путин позавидовал мужской силе Кацава.
На встрече с премьер-министром Израиля Эгудом Ольмертом Владимир Путин, решив, что микрофоны выключены, позволил себе довольно двусмысленную реплику в адрес израильского президента Моше Кацава, который подозревается в изнасиловании двух женщин и сексуальных домогательствах в отношении еще нескольких. «Привет передайте своему президенту. Оказался очень мощный мужик. 10 женщин изнасиловал. Я никогда не ожидал от него. Он нас всех удивил. Мы все ему завидуем». Ольмерт был явно смущен неуместным замечанием Путина. Однако и сам он сделал оговорку, которую можно назвать фрейдистской. Выступая в синагоге в Мариной Роще, назвал президента России не Путиным, а Плутиным.
Кто и как украл новый роман Пелевина?
Издательство «Эксмо» ожидает, что правоохранительные органы возбудят уголовное дело по факту хищения рукописей неизданного еще романа Виктора Пелевина «Ампир В» и найдут виновных. На прошлой неделе в интернете появились содержащие массу искажений отрывки из новой книги. Издательство обратилось в ГУВД Москвы с заявлением по данному факту. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В русскоязычных блогах сразу же разгорелась дискуссия по поводу подлинности текста. Сообщается, что сам Виктор Пелевин потрясен кражей черновика своего романа и находится в глубокой депрессии.
Король Испании застрелил пьяного Митрофана.
В Вологде разразился скандал, в котором замешан король Испании Хуан Карлос I. Замначальника управления по охране охотничьих ресурсов области направил вологодскому губернатору письмо, в котором утверждается, что монарх, находившийся в августе с визитом на Вологодчине, убил на охоте ручного медведя, которого к тому же напоили водкой. Устроители охоты принесли в жертву добродушного и веселого медведя по кличке Митрофан, содержавшегося на базе отдыха в селе Новлинском. Медведя посадили в клетку и привезли к месту охоты. После этого его щедро напоили водкой, смешанной с медом, и вытолкали на поле. Естественно, грузное пьяное животное стало легкой мишенью. Его Величество Хуан Карлос уложил Митрофана с одного выстрела. Губернатор Вологодской области Вячеслав Пазгалев распорядился создать рабочую группу для проверки сведений о нарушениях в сфере охотничьего хозяйства области. Как сообщает пресс-служба губернатора, перед рабочей группой поставлена задача проверить факт и обстоятельства убийства ручного зверя. Пресс-секретарь испанского монарха назвала эти сообщения нелепостью. Она подтвердила, что Хуан Карлос был на Вологодчине, однако никаких медведей, ни трезвых, ни пьяных, не убивал.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Любовь Чижова. Каждую субботу мы заканчивали первый час этой программы «Песни недели», которую выбирал для нас диджей Айсман из Чикаго. Сегодня мы прощаемся с диджеем Айсманом, который уходит от нас на другие, недоступные обычному слуху волны. И в последний раз слушаем песню, которую он для нас выбрал.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Все мы, слушающие эту передачу, люди вдумчивые и серьезные. Посадка головы, рисунок рта и форма нашего черепа строго обусловлены бушующими безднами, к которым мы имеем самое прямое отношение. Иные будут потрясены, если мы им скажем, что мы слушаем группу под названием «Той». По-английски «той» означает «игрушка», но в случае наших героев из Германии это на самом деле аббревиатура слов «trademark of youth», то есть примерно «эмблема молодости». Творческое дуо Фолкера Лутца и Оливера Транчевского существует с 93 года и раньше называлось «Evil Stoy». «Evil Stoy» были весьма известным на готической сцене коллективом и делали этакий тяжелый электропоп с вокалом, пропущенным через дисторшн. Ребята глядели в огромную воронку, в которой объекты смешивались с человеческими состояниями и бесследно исчезали, а наглядевшись туда, писали свои произведения. Так, под псевдонимом «Evil Stoy» было произведено 8 альбомов. Парадоксальным образом их музыка становилась все счастливее и счастливее, пока, наконец, в 2000 году они не выкинули слово «evil», то есть «зло», из названия, и не стали писать чистый синти-поп, жирный, насыщенный и засасывающий. Я неспроста говорю «засасывающий», поскольку синти-поп — это музыка, которую кто-то удачно окрестил как самый простой язык для выражения самых сложных вещей. Для множества людей синтепоп стал дорогой к великому разнообразию некоммерческих стилей музыки, описывающих эти вещи более точно. Стили эти буйно цветут в андеграунде и, как правило, избегают внимания масс-медиа. Поэтому в нашей программе неоднократно звучал синтепоп, прозвучит он и сегодня, на сей раз именно в исполнении группы «Той». Группа записывает сейчас свой третий альбом под этим псевдонимом, но о дате его выхода пока неизвестно. Мне же тем временем пора улетать в космос, где я планирую сам превратиться в музыку, в связи с чем мне трудно будет о ней рассказывать. Поэтому мне хотелось бы попрощаться со всеми слушателями, которых я приобрел за неполные 3 года выхода нашей музыкальной передачи. Ну, а сейчас в эфире звучит один из гимнов стиля синтепоп, песня «Welcome to Space Radio» немецкой группы «Той». Меня же зовут диджей Айсман, и я прощаюсь с вами. До свидания.
Свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение главных событий недели с экспертами и слушателями, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне. Наши цели ясны. Мир и стабильность в Северо-Восточной Азии.
Союз потребителей Турции объявил ограниченный бойкот на французские товары.
Мы протестуем против качества и цены на топливо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто из них изменит жизнь в стране? Да никто, разве это непонятно?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.